Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. Звоните к нам по телефону 959-59-39 и задавайте свои вопросы. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать два журналиста, моих близких друга и человека, который исследует и знает изнутри, потому что живут там или жили там большей частью. Это Олег Зиньковский. Олег, приветствуем.
Добрый вечер, Евгений.
И Александр Артамонов.
Добрый вечер.
Александр возглавляет, является старшим шеф-редактором французской службы радиостанции «Спутник». Это бывший «Голос России» или «Россия сегодня». В общем, они сами не знают, как еще назваться. В общем, бренд растеряли, новый не приобрели, непонятно что. Но вместе с тем, все равно это гигантское учреждение, где собраны лучшие специалисты в своей области, которые пытаются как-то доносить точку зрения России до западного мира. И человек, который все-таки не доносит наши точки зрения, но все-таки живет и работает на государственной радиостанции, я понимаю, это государственная радиостанция Германии, это радиостанция Берлин-Бранденбург, наш партнер Олег Зиньковский. Итак, друзья, я вас попросил сегодня прийти, потому что сейчас на наших глазах происходит настоящая трагедия, какой-то тектонический слом, просто нашествие, не скажу орд, потому что это и орды уже, но происходит вот то, что мы называем нашествие беженцев. Мы видим душераздирающие картинки, средства массовой информации манипулируют, все рыдают, кто-то строит заборы, никто не понимает, что происходит на самом деле, и знаете, кому это все, ну и как это могло вообще произойти. Поэтому, прежде всего, свидетелю и очевидцу хотел бы задать вопросы. Олег, в Берлине уже они есть? Как немцы реагируют на это?
Ну как, Евгений, конечно, в Берлине беженцы есть тоже. Они распределяются по всей территории Германии равномерно, пропорционально количеству населения в регионах, экономической силе регионов, в централизованном порядке. Есть они и в Берлине, несколько десятков тысяч человек, но вот я лично, если задать мне такой вопрос, видел ли, чувствовал ли, переживал ли на себя, ощущал бы нет. Потому что все-таки это 3,5-миллионный город, они находятся где-то в определенных местах компактного расселения, первичные пункты приема, общежития, которые когда-то были предназначены для того, чтобы размещать беженцев, потом они закончились. По сути, все ресурсы, которые когда-то были подготовлены для этого, они же давным-давно закрыты.
Погоди-ка.
Германия всегда принимала беженцев. В прошлом году их было около 200 тысяч человек. Другое дело, что никто, конечно, не мог предположить, и в первую очередь, наверное, это ответственность политиков, которые должны прогнозировать и планировать, явно никто не предполагал, и никто не готовился к такому наплыву. Сейчас у нас прогноз официальный, правительственный, пока еще 800 тысяч до конца года.
800 – это миллион человек? За
миллион я только что хотел, Евгений, сказать. Официальный правительственный прогноз 800 тысяч. Буквально три дня тому назад первый раз ведущий немецкий политик, министр экономики Зигмар Габриэль, озвучил цифру миллион.
А сколько живет в Германии народа?
82 где-то примерно миллиона человек.
Слушайте, ну это, ну как-то это слишком много.
Слишком много, слишком мало, это очень субъективное, относительное понятие. Понятно, что никогда подобного не было наплыва. Только за прошедшие выходные и только в Баварию, только в Мюнхен приехало 19 тысяч беженцев с венгерско-австрийского направления. Если посчитать, вот, ну, каждый день сейчас, получается, Германия принимает несколько тысяч человек. Сколько дней у нас остается до конца года? Я считаю, что даже миллион – это все-таки еще такой прогноз, который явно может быть превзойден. Но что такое много, что такое мало? Вот политики правящей коалиции говорят, что это все еще в процентном отношении меньше процента тех, кто приехали, что Германия вполне в состоянии, с экономической точки зрения Германия чувствует себя прекрасно. Очень низкая безработица на уровне там, рекордно низких пиков за 25 лет. ВВП растет, евро стабилен, инфляция на нуле. То есть экономически Германия вполне себе может позволить выделить, вот сейчас речь пока идет о выделении дополнительно 6 миллиардов евро до конца года на размещение и интеграцию беженцев.
А вот зачем они, эти беженцы? Ведь мы же видим... Эти анклавы уже и в Кёльне я наблюдал, эти анклавы в других крупных городах, где проживают вот эти, так сказать, уже не беженцы, а уже граждане Германии, исламского вероисповедания, они не интегрируются в это общество германское. Похоже, что они не очень собираются работать. То есть, действительно, Германия, эти германцы вовсю вкалывают там, зарабатывают, видимо, действительно хорошие работники. То есть, они могут эту социалку, на которую вкалывают Германии, содержать вот эту всю ораву этих приезжих. Вот какие-то прогнозы, что это за люди? Компетентны ли они? Как они настроены? Настроены ли интегрироваться? Настроены ли они работать в конечном счете? Это люди-специалисты или это люмпен-пролетариат, которые хотят просто, так сказать, вот на этих социалках? Это же все просто, я же знаю, там он себе несколько жен, понимаешь, набирает, жены рожают по десятку детей, и этот уже цыганский барон себе живет и в ус не дует, да? Вот, это, конечно, картинка такая уже жутковатая, но, в принципе-то, она недалека от правды, мне так кажется.
Нет, давайте все-таки, Евгений, я с моей точки зрения откорректирую, чтобы действительно не было слишком однобокой и жуткой
картинки. А я транслирую наше, вот как мы это впечатление-то, как мы это все...
Ну вот впечатление сюда доходит, очевидно, несколько как-то опосредованно, да, через границы пересекается, там транслируется какими-то картинками, которые рисует наш брат, наш коллега-журналист. Не все, но есть какая-то явно однобокость и здесь. Ну, вот я очевидец, действительно, человек, живущий там, отслеживающий все это на себе. Давайте начнем сначала. Во-первых, Германия давно же является страной миграции. Можно было спорить, там политики спорили, действительно, миграционная ли страна Германия. Она миграционная по факту, ipso facto. 20-25% жителей Германии, граждан Германии, это давным-давно уже не немцы. Это люди не немецкого происхождения, иностранного происхождения, либо сами, либо приехавшие в детском возрасте вместе с родителями-иностранцами, либо родившиеся в Германии, но родители этих людей тоже иностранцы.
То есть мигрантское происхождение. То есть это больше, чем не русского населения в России? Ну, по процентах.
Говорят о в среднем 20-21, по-моему, проценте. Если смотреть на население в крупных городах, в Берлине, например, в Гамбурге, то там мы подходим к трети. К 30-35%, где-то по отдельным городским районам могут быть и до 50%. Ну, в Берлине, например, довольно известный район Кройцберг. Там уже чуть ли не преобладание населения турецко-арабского происхождения.
А как этот Кройцберг выглядит, вот внешне?
Ну, Кройцберг, может быть, не совсем правильный пример, в том смысле, что он все 70-е и 80-е годы был действительно турецко-арабским анклавом.
А сейчас как он выглядит?
А сейчас оттуда там несколько другая ситуация. Он такой превращается немножко в Берлин-Сити. Туда переселяются хипстеры, туда заселяются дорогие офисы, там повышаются квартплаты и арендные платы. И вот как раз малоимущее население, к которым часто относятся турецко-арабские мигранты, оно вытесняется из Кройцберга в другие районы.
Я-то что, собственно, я не хочу это услышать, как раз, может, ты переубедишь меня в этом. Но дело в том, что мы все русские люди, православные в частности, ужасно переживаем за Германию. Ну, вот как пытаюсь... Мы так переживаем, я пытаюсь... думаем, как так? Ну, мы думаем, боже, это чудесную Германию, которую Евгений. Мы так любим, куда любим поехать, там, если есть хоть какие-то денежки, посмотреть замки Рейна или в Баварию отправиться, и вдруг...
Ну, вот я вот пытаюсь это все... сохранить определенный баланс,
вот, чтобы расскажи, пожалуйста.
Это не приходило есть... сюда в виде какой-то жуткой черно-белой картинки, где, значит, бегает за таким немецким бюргером какой-то игиловец с ножом, да? Такой весь в бороде, такой маджахет. Не бегают по Германии маджахеды пока. С ножами. Пока не пока, я сейчас фиксирую ситуацию на сегодняшний день. Маджахеды с ножами за Германию ни за кем не бегают по Германии. Слава богу, не было в Германии за годы никаких терактов.
То есть немцы пока по своей стране передвигают достаточно безопасно, я так понимаю.
В Германии, поверьте мне, безопасность, стабильность, порядок, немецкая полиция работает совершенно безукоризненно. Более того, возвращаясь к самому началу вопроса, есть те, да, действительно, есть мигранты, которые во втором и в третьем поколении не стали интегральной частью немецкой культуры, немецкого порядка, немецкой конституции, радикализованные элементы, сотни, тысячи немцев вот такого турецко-арабского происхождения. освобождения сражаются в Сирии, там где-то на стороне Исламского государства, других радикальных группировок. Такое есть.
Так, но в то же время... Олег, я прошу прощения, просто у нас звонок сейчас в студию, поэтому давай это мы продолжим эту тему, собственно, мы ее и взяли за основу.
А вот хорошего как рассказать я не успел.
А вот после этого ты хороший расскажешь. Итак, у нас звонок в студию, наш телефон 959-59-39. Так, шлите нам, пожалуйста, смс-ки и своими отзывами, пожеланиями на короткий номер 5522. То есть в графе «Куда?» пишите 5522. А потом в начале «Куда?» Значит, сообщение. В начале сообщения напишите слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Пожалуйста, 959-59-39. Вы в эфире. Назовитесь, откуда вы.
Добрый день, Владимир, Москва.
Добрый день, Владимир.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот уже говорят, что в связи вместе с мигрантами, да, проникли тысячи боевиков ИГИЛ. Вот, и проблема в скором времени из гуманитарной превратится уже в духовную, религиозную. Собственно, вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли такая перспектива, или это больше как страшилка для европейцев? Спасибо.
Да, да. Вот, собственно, Олег, видишь, как ты все-таки оттуда приехал, а мы-то здесь вот действительно так, вот наш слушатель, Владимир, он отражает и мою историю. Вот мы так переживаем, мы так это воспринимаем, трагедию Европы, мы за нее ужасно беспокоимся. Вот если о хорошем, расскажи, пожалуйста.
Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить за сочувствие, за сопереживание, поскольку люди выражают заботу о Германии, я в ней живу и тоже забочусь о Германии, да, у меня там ребенок растет, и мне далеко не безразлично, что в Германии будет через 10, через 15, через 20 лет. Начнем с этого, да? И я понимаю, что в России своя определенная новейшая история, и здесь тоже были радикальные исламские элементы, которые довели страну до грани гражданской войны. Или до грани войны чеченской, предположим так.
Ну,
здесь
были и русские радикальные элементы, были которые довели элементы, Россию да. до революции и гражданской войны кровавой. Так что у нас своих революционеров и террористов было более чем достаточно.
Но к хорошему все-таки. А хорошее в том, что ну, у каждой медали есть обе стороны. И огромное количество, большинство, несомненно, живущих в Германии иммигрантов. Я, кстати, сам иммигрант, только я иммигрант из России. Я мигрант-христианин. Мы сейчас говорим о несколько других мигрантах. Как я понимаю, ваш вопрос в первую очередь направлен на выходцев из мира ислама. Вы меня не спрашиваете,
конечно,
про мигрантов-христиан.
Конечно.
А такие тоже приезжают в Германию. Вы меня про греков не спрашиваете, про испанцев не спрашиваете. Вы меня спрашиваете про тех, кто приезжает больше, скажем так...
Ну, конечно, тех даже мигрантами не считаем. Да. Как бы, ну, свои люди
из мусульманских кругов.
Приехали и чуть-чуть по-другому говорят.
И эти люди тоже, естественно, что ислам не является исторической религией Германии. Ну, что тут спорить? Да, это факт. Стали появляться, в принципе, да, не немцы в Германии в массовом количестве где-то уже в послевоенный период времени, в 50-е, 60-е годы, как так называемые гастарбайтеры. То есть вся проблема, она где-то несколько десятилетий, не проблема, а сам по себе вопрос, только несколько десятилетий как возник. То есть сейчас вот эти выходцы из мира ислама, они где-то в Германии во втором, в третьем поколении, и очень многие из них уже абсолютно интегрировались в немецкое общество, закончили немецкие вузы. Более того, ну вот хотя бы два ведущих немецких политика, руководитель партии зеленых, Джем Остемир, турок по происхождению.
Но он хороший турок.
Ну как хороший, плохой? В любом случае, это абсолютно интегрированный в немецкую политическую, культурную, социальную жизнь политик турецкого происхождения. Ну, если хотите, да. Генеральный секретарь социал-демократической партии Германии Ясмин Фахиме. Если не ошибаюсь, она арабских корней. То же самое. Таких людей много. Они уже давным-давно вошли интегральной частью в экономику, в культуру Германии. Снимают фильмы, являются предпринимателями.
Ну,
я не пытаюсь все здесь в розовом цвете рисовать.
Нет, а чего в розовом цвете? У нас председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Ну, естественно.
И ничего.
Вот, понимаете, то, что естественно для России с ее столетним сосуществованием, большей частью мирным, христианства и ислама, почему-то считается невозможным для Европы. Считается вот многими здесь. А почему, собственно, и нет? Происходят какие-то исторические, глобальные, тектонические перемены. Может быть, Германия, которая, ну, никогда не была в мире ислама, вдруг вот она сейчас, уже несколько десятилетий и придет это к мирному сосуществованию и обогащению. Все-таки в России же нам не придет в голову там бить в барабаны и говорить про опасность ислама, которую здесь в Москве и в Петербурге говорят некоторые, да? Но я все-таки считаю, что это скорее опыт сосуществования и взаимообогащения, или, скажем так, примера того, как могут очень мирно, плодотворно существовать вместе представители этих религий. Почему этого в Германии-то не может быть?
Да, может быть. Мы, слава богу, даем удивительный пример этому. Хотя мы барабаны, конечно, не бьем, но, честно говоря, и особенной безопасности во всем этом не видим. Александр, а что во Франции? Там, туда еще, конечно, они не рвутся, хотя почему-то странно. Хотят все в Германии именно. То есть миграционный климат во Франции не особенно благоприятный, потому что они же хотят то ли Германию, то ли транзитом прямо под Ла-Манш туда, в Британию. В чем дело-то? Почему их во Франции, Франция не устраивает?
Евгений, я бы сказал, как раз внимательно услышав и прослушав то, что рассказали, рассказала и ты, и, соответственно, Олег, про Германию, что есть, как говорил когда-то ректор военно-политической академии, у меня есть конфликты медиатизированные и не медиатизированные, то есть те, которые прессу освещают, те, которые она не освещает, но от этого, тем не менее, менее конфликтами они не становятся. Это я к тому, что миграционные потоки давно разделились, и есть люди, которые относятся к этому беспокойно, это немцы, потому что они, люди сознательные, с моей точки зрения, они очень сильно переживают, как и англичане, равно как англичане, за то, что с ними происходит и может дальше происходить. Тут тоже, кстати, интересная вещь про Германию, которую я все-таки из-за Рейна позволю себе отметить. Тем более, что Франция с Германией как раз такой локомотив Европы. Германия чуть более впереди, Франция может быть чуть более сзади, но, в принципе, это две сильнейших страны Европы, которые тянут все остальное. Так вот, получается такая картина. Франция имеет свою собственную эмиграцию, свой собственный крест, который к ней переселяется через Лампедузу. То есть итальянцы уже последние полгода, как минимум, спокойненько пропускают людей, использующих перевалочным пунктом Лампедузу.
Это маленький остров,
находящийся в итальянском владении. Остров, который, ну, вроде как такой камешек, промежуточное звено между европейским побережьем, итальянским побережьем и Северной Африкой, районы Ливии. И на этом острове, где, кстати, нет питьевой воды даже, когда-то стояли только курортные виллы с опреснителями, яхты заходили очень красиво, но воды нет. А теперь там колоссальный лагерь так называемых беженцев. Правда, как правильно отметили все те, с кем я в эфире, как на твоих волнах, так и на французском языке беседовал в последнее время, очень странная, я бы сказал бы, категория беженцев. Будь то те, которые направляются в Германию, о которых сейчас принято много говорить, будь то те, которые через Лампедузу и Италию идут во Францию, потому что они, большей части, все франкоязычные, иммигранты, африканцы, потому что они все из Северной Африки на 90-х. Так вот, все эти люди в возрасте от 18 до 35 лет в подавляющем своем большинстве, и в подавляющем большинстве мужчины, и в подавляющем большинстве в очень хорошей физической форме. И, естественно, любой здравомыслящий человек не может не вспомнить действительно о том, что говорил ИГИЛ. А ИГИЛ – это не мы с вами тут беседуем. ИГИЛ открыто через своих представителей, они считаются государством, прямо сказал: «Мы, во-первых, устроим вам не только проклятие колыбелей». Проклятие колыбелей устроили в Западной Европе, я сейчас поясню, что это означает, уже, ну, лет так 40 назад. То есть приезжают люди, живут в гетто, рожают детей, детей больше, чем местных уроженцев, и в результате происходит замещение населения. Тут все понятно, мы об этом говорим давно. А ИГИЛ сказал: мы на плечах эмиграции ворвемся в Европу и за ваш счет ввезем армию. И тут, к сожалению, нельзя не вспомнить как сербский, это я про Косово, так и украинский сценарий. Сценарий отработан, тем более, что как раз и на французы удосужились впервые задуматься, кто везет людей в Европу. Выясняется, что везут их проводники, получающие вполне себе зарплату от американцев. То есть это не мои слова, это не желтая пресса, это, боже упаси, не какие-то там журналы страшные, типа «Крокодила».
Не домыслы, да.
Не домыслы какие-то досужие за чашкой чая. Это совершенно официальная информация, заслуженная и на уровне Национального собрания Франции, освещенная международными журналами. Она прозвучала, я не знаю, какое количество раз. И заключается она в том, что за каждого так называемого беженца проводник получает от 1000 евро. И вопрос, откуда у нищего филаха, у какого-то там, ну, я смеюсь, можно назвать его филах, можно назвать крестьянин, в зависимости от страны происхождения, а откуда у него деньги-то вообще как таковые? И чтобы я не был голословным, я могу вам еще подтвердить таким фактом. 8 сентября в Сербии выступила сирийская беженка. Именно мама семейства, очень миловидная женщина, молодая, которая сама, выступая по сербским СМИ, открыто обвинила в том, что большая часть людей, находящихся с ней в пересыльном лагере на территории Сербии, это просто, ну, игиловцы ярые, которые приезжают с ножами, которые имеют план по захвату арсеналов МВД на территории государства, где они поселятся. Я только что говорил о сербском и украинском сценарии. Давайте вспомним вместе, что так и происходило. Начиная с волнения, как сегодня, например, они произошли на границе Венгрии и Сербии, где просто эмигранты атаковали границу Венгрии, и где ОМОНовцы уже просто, вы бы их видели, в броне были вынуждены защищать эту границу. Понимаете, на сегодня они палки кидают с камнями, завтра они возьмут арсеналы. И что вы будете делать? У вас фактически нет выхода. Или вы устроите побоище, вы бьете людей, Потому что все-таки это люди безоружные, пусть и обычные, может быть, и с палками, но палки, а у вас автомат. Или вы тогда их пустите, а вы их пустите, они все равно накопят критическую массу, и те же самые арсеналы будут захватывать на другой территории. Именно поэтому я понимаю немцев, которые не столь давно сжигали общежития на территории Германии для мигрантов, предназначенные Меркель, федеральный канцлер, правда, заявил, что это постыдно.
Но это не власти сжигали, конечно,
нет, это протестующие. Боже упаси, конечно, протестующие. Власти, наоборот, призывали к сознательному отношению. И потом были манифестации чисто уже населения самого, опять немцев, в защиту эмиграции. И говорили, их надо понять. То есть мнение общественное разделилось. Я чувствую, что Олег хочет сказать и скажет, конечно. Я даже, может, готов уступить его микрофон, потому что это касается опять Германии.
Ну, опять, вернусь. Чтобы сразу, конечно, откорректировать однобокую картинку, были случаи поджогов, несколько было случаев поджогов, за которыми, очевидно, стояли правые радикалы, поджигали, правда, пустующие здания, как правило, предназначенные для размещения беженцев. Как раз хотел сказать, что, конечно, акты насилия по отношению к людям невозможно оправдать ничем, это терроризм.
Не было
но, собственно, и здания сжигать, ничего хорошего в этом нет. Конечно. Ни как выражение никакого протеста, да? Ну, канализируй протест, если недоволен, в политический, в общественный, в электоральный, какой угодно. В полицию бросать камнями, знаете, нам не нравится, когда это делают беженцы, точно так же не нравится, когда это делают праворадикалы. Знаете, кто бы камни в полицию не бросал, это и то нехорошо. Давайте смотреть на общественное мнение. Есть срез объективный, с логических институтов разных, не доверяйте, никакого основания нет, я в Германии живу много лет. Ну, 2/3 примерно,
18, что ли. 18, по-моему, да? 18 или 20?
Нет, около 60%. В любом случае, больше половины немцев принимают это положение вещей.
Я говорю, ты живешь в Германии.
А в Германии много лет, да. Я хочу сказать, больше половины, причем существенно больше половины, за 60% немцев сейчас принимают такое положение вещей.
Правильно.
Они не считают,
это что... ужасно.
Ну, ужасно, не ужасно, секунду. Я, во-первых, не разделяю эту точку зрения, во-вторых, это очень субъективно эмоционально.
Естественно, потому что у нас каждый на своё.
Вот здесь вот как раз...
Есть какой-то процент, он тоже существенный. Я не буду сейчас его озвучивать, он двузначный в любом случае.
Друзья,
который считает, здесь, что это ужасно.
Вы знаете, так, а этого ничего не меняется, считаем или не считаем, но от этого иммигрант все равно придет.
Так, ведущий я. Слушать меня. Вот у нас есть смс-ка, которая нас, собственно, резюме какое-то. Почему? Почему мы здесь на радиостанции это все обсуждаем? И почему, собственно, нас это интересует? Почему мы переживаем за Германию? Это из Москвы, Светлана. Какое отношение то, что вы говорите, имеет к христианству? Вот, собственно, нас-то...
Замечательный вопрос.
Нас-то, собственно, это и не интересует.
А что, можно
сирийцы,
ответить?
Арабы, копты, лишь бы христиане. Мы знаем, мы понимаем как-то менталитет и так далее. Они, ну, привнесут новую красочку какую-то. С удовольствием, пожалуйста.
А я вот готов ответить нашей замечательной слушательнице, что отношение имеет самое прямое. Опять, говорим о фактах. То есть, то, что местное население, я, кстати, сам об этом сказал, Олег не даст мне соврать, приветствует. И лично с моей субъективной и, наверное, черносотной точки зрения, это самое страшное, что есть.
Не надо, черносотная.
Не рассуждайте, я смеюсь. Она не черносотная. Черносотная, я с автоматом понятно. Не бегаю и с, как говорится, с кинжалом тоже. Вот, и не брожу по брегу злой. Но вопрос о простом. Во Франции, вернемся к родным палестинам, для меня родным, пардон, я там прожил 30 лет и, кстати, сегодня не родился, вот, родился в Швейцарии. Но разговор о другом. Разговор о том, что во Франции мэры нескольких коммун, ну, коммун, муниципалитетов по-русски, по-французски коммуна, выразили желание принимать христианских беженцев. И о ужас, им заявили, то, что они неприличные люди, что они неполиткорректные. Их, можно сказать, к позорному столбу пригласили, сказали, да вы что? И немедленно заселили к ним. Кого? Мусульманских беженцев. Я ничего не имею против ислама. Мало того, настолько не имеешь, что я часть семьи мусульмане. Просто конкретно я веду часть своего отца происхождение Северного Кавказа. И вполне поддерживаю с ними отношения. Но, простите, господа, давайте еще раз подумаем. Одно дело турок, приезжающий в Германию 40-50 лет назад. Как правило, давайте не забывать дружно то, что это Отаманская империя, и то, что это высшая часть все-таки была этого Османской империи, простите, Атаман. Это были турки, это были никак не Северная Африка и так далее. Это были люди уже заведомо из нации, все-таки наиболее развитые из этой империи. И с большим желанием интегрироваться в какие-то 60-80-е годы, не суть. А другое дело, вспомним о фисовцах, фронт исламского спасения Алжира, вспомним о других людях, которые конкретно считают, что христианская цивилизация, цивилизация, которая должна уступить место исламу, если наша слушательница на вопрос, который я пытаюсь там хоть как-то отвечать, не верит мне, то могу сказать, то, что в исламских комиссариатах полиции висят плакаты, на которых просто написано черным по белому, через 20 лет Франция – Исламская Республика. И что она понимала, что, говорю правду, ФИС уже пытался выставляться на муниципальные выборы. Я еще раз напоминаю, ФИС – это мусульманская, ультраправая, исламистская партия, фактически полузапрещенная даже в Алжире.
Партия где?
В Алжире. И он пытался выставляться на муниципальные местные выборы во Франции. Это было потом запрещено.
А, Алжир, это как британское сотрудничество.
То есть, нет, британское... никакого сотрудничества. Алжир давно независимая страна с 63-64 года, с эпохи УАЗ.
А как же он мог уставляться
во Франции? А вот взяли, зарегистрировались как отделение, воспользовались дыркой в заборе. И потребовалось несколько лет для того, чтобы французы, парламентарии, так сказать, провели соответствующие законы, запретили иностранные партии выставляться на территории Франции на муниципальные выборы. По этому поводу, коллеги, вы можете игнорировать эту проблему, мы можем к ней по-разному относиться, но суть от этого не меняется. Я даже не могу сказать, что я отношусь плохо, что я хочу спасать католиков за католиков, протестантов немецких за них самих. Может быть, им так суждено, может, так все и ничего страшного. Кто его знает? Понимаете? Не я, простите, в чем-то на четверть Кавказец буду кому-то рассказывать, насколько плохо там им быть мусульманином. Вопрос не в этом. Но все-таки снова, вы ведь имеете дело с людьми определенного культурного среза. Давайте абстрагироваться от проблемы, то, что они завтра ворвутся в Европу, кого-то там зарежут. Хотя, извините, еще раз, сценарий гражданской войны никто еще не отменял. Он вполне имеет место быть во многих странах. Разговор о другом. Разговор о том, что это люди крайне низкого уровня, потому что они просто происходят из зон, где нет высокого уровня, и сорванные войной, и озлобленные на христианство. Это я опять возвращаюсь к вопросу нашей радиослушательницы, потому что для них западный мир, это все-таки христианский мир, традиционно христианский, или, как любят говорить сами западники, юдео-христианский. Это термин, который с лицея, по крайней мере, мне преподавали всегда.
Александр, знаешь, как меня поразило что уже в лодке, которая направлялась из Африки с этими вот беженцами, так сказать, в Европу, в христианскую Европу, они в лодке уже резали своих же христиан.
К сожалению, да.
Резали и выбрасывали за берег.
И они хотят отомстить.
Это не шутка. Это умонастроение тех людей, которые едут как бы спасаться и составлять трудовой резерв христианской Европы. Мне кажется, что все-таки здесь нужно немножко трезвее смотреть.
Евгений, а я еще добавлю факт. О, какой сейчас факт добавлю. Такой факт, что, извините, ради бога, тот, кто французский язык не знает, вы, наверное, будете сильно потрясены, то, что Шарли Эбдо, я думаю, наш слушатель не забыли, что такое Шарли Эбдо, выпустил очередную безобразную карикатуру. Только если вы сейчас, простите, воспримете это спокойно, то я буду очень плохого мнения лично о вас. Потому что на очередной карикатуре Шарли Эбдо изображен Господь наш Иисус Христос, который идет по водам, а из воды торчат ножки утонувшего сирийского мальчика. И Христос склоняется над этим мальчиком, вернее, вот торчащими пяточками из воды, из волн, так сказать, морских, и говорит: «О, несчастный утонул, потому что христиане умеют ходить по воде, а мусульмане нет». И вот скажите мне, я сейчас, кстати, ставлю себя на место вот этих самых мусульман, я сейчас переворачиваю картинку, я сейчас смотрю даже не со своей стороны, не со стороны европейца, простите, такого же француза, как и русского, и члена этой цивилизации, не со своей стороны, я сейчас смотрю со стороны тех людей, как они могут относиться вот к тем, кто такие карикатуры выпускает и раскупает, а правильно бомбит их города и, соответственно, гонит их неким образом в Европу, потому что люди просто уходят от войны. Я не собираюсь их сейчас проклинать здесь, я не собираюсь рассказывать, какие плохие мусульмане. Наоборот, мне понятно, почему немцы, Олег, я, может, сейчас тебе из нервов за слово отдам, может, что-то я больно сгладил микрофон, но почему немцы так реагируют? Но другое дело. Вы не ради бога, извините, ну, так уж человек устроен, что он по своей натуре и хищник, он защищает свою территорию. Это ужасно. Я, знаете, очень люблю есть мясо, но не есть его я не могу. И правильно, я не могу не защищать территорию, просто моим детям будет негде жить. И по этому поводу я понимаю, что это территория христианского мира, традиционное расселение, и что надо, чтобы население могло себя воспроизводить. Так же, наверное, где-то есть территория вуду, а где-то буддизма, а где-то какая-то другая. И завтра вы вступите в свою зону, а просто будет жить негде. И никакие ваши прекраснодушные принципы не помогут вашим детям дальше существовать.
Наш телефон 959-59-39. Мы ждем ваших вопросов по телефону. Или, пожалуйста, шлите нам смски. Смски на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Кстати, не забудьте, что таким же образом можно и пожертвовать. Ну, там, правда, у нас другой номер начинается, 46-47, и дальше цифрами только. Если захотите вот оказать пожертвование нам, то цифрами напишите, не буквами, там, 100, 200, 500 рублей, да, а цифрами 46-47, Вера, пробел, и дальше ваша вот сумма. Итак, у нас есть еще звоночек, пожалуйста, 959-59-39. Мы слушаем вас, откуда вы?
Добрый вечер, я из Подмосковья.
Здравствуйте, вас зовут?
Ольга.
Ольга, слушаю вас.
Я позволю себе напомнить инцидент, видимо, годовалой давности, произошедший в Лондоне, когда два милых беглых африканца разрезали английского солдатика белым днем на улице. И чопорная английская дама, проходя в тот момент, когда этот афро, не знаю, как теперь модно говорить, черный человек, размахивая окровавленным ножом, толкал свои речи, свободолюбивые, дама его отодвинула в сторону, потому что ей надо было пройти, она же толерантная, а толерантность – это безразличие. Режьте нас, ешьте, мы не обращаем на ваше внимание, мне нужно пройти, а там трава не расти и вода не есть.
Спасибо, Ольга.
И то же да. самое будет в Германии, потому что, к сожалению, люди не понимают, что... пребывает, ну, отнюдь не высшее общество.
Понятно. Ольга, спасибо. Более чем исчерпывающий ваш вопрос и вполне понятен. Олег, что на это сказать?
Ольга, очень мрачно вы дали прогноз. Я все-таки надеюсь, что в Германии такого не будет, потому что те примеры, которые приводили коллеги, тот пример, о котором действительно очень прискорбно сказали вы, все это происходило не в Германии, а в других странах Европы. В Великобритании, очевидно, точка кипения какая-то определенная существует, куда более высокого накала. Во Франции, все мы знаем о столкновениях с полицией, широкомасштабных, о горящих автомобилях, о захваченных кварталах. Мы все это слышали, мы все это знаем. Но в Германии такого нет. Вот могу вам засвидетельствовать, что все-таки немецкое правовое государство, немецкие силы правопорядка абсолютно контролируют ситуацию в стране. Понятно, что наплыв в последние дни очень много изменил. И точку зрения на многие вещи также изменил. Трудно предсказывать, что было бы, если по-прежнему десятки, сотни тысяч человек неконтролируемо вливались бы на территорию Германии.
Но до сих пор этого не было. Общество это обсуждает, газеты...
Общество это обсуждает это очень свободно. Горячо, как я уже... Да, это свободное
даже
обсуждение.
Горячо, да?
Очень горячо, очень свободно. Это тема номер один. Я же сам журналист, ежедневно пишу блок новостей. Блок новостей часто у меня, а я, собственно, ориентируюсь, естественно, на главные, основные, знаковые немецкие СМИ, часто состоит вообще только из тем, посвященных беженцам. Все остальное отодвинулось на задний план. Украина, какая там Украина? Греция, где находится Греция? Все, что было прежде в фокусе общественного внимания, из этого фокуса уплыло. Немцы смотрят только на беженцев, поскольку для них сейчас это насущная, горящая проблема номер один. Но все-таки, несмотря на все упущения политиков, что этих беженцев никто не ждал, что они пребывают неконтролируемой массой, что их часто негде расселять, тем не менее ситуация до сих пор оставалась под контролем. Слава богу, никаких серьезных выступлений, никаких массовых протестов, столкновений мнений за и против у нас не происходило. Я все-таки хотел бы вернуться к тому, о чем мы тут несколько минут там назад начали, а именно о, как здесь даже говорили, степени угрозы радикального ислама, который несут беженцы, возможно, несет часть беженцев с собой в Европу для христианской Европы, в частности, для христианской Германии. Вот какая у меня мысль по этому поводу. Не кажется ли все-таки вам, что мы здесь радеем несколько за дальнего? Вот мы здесь сейчас с вами находимся в Москве и радеем за каких-то наших там братьев во Христе, но находящихся за тысячи километров отсюда. Вот, Александр, ты, по-моему, употребил термин «христианская территория».
Да, абсолютно.
Да, Германия исторически христианская территория. На эти времена Священной Римской империи отошли в далекое-далекое прошлое. Ну, как я уже здесь говорил, полвека там назад, как минимум, началась неконтролируемая массовая трудовая тогда еще миграция в Германию. И сейчас вот 20-25% это не только мусульмане, а тоже в этих 20-25%. Но тем не менее, очень большое количество, очень большой процент населения Германии уже сейчас имеет исламский бэкграунд, имеет исламские мусульманские корни. Но до сих пор ничего, в общем-то, в этой стране катастрофического не произошло. Сейчас идет новое вливание. Знаете, в начале 90-х, когда происходили вот эти процессы, которые тогда тоже было, упал железный занавес, очень много вливалось в Германию новых мигрантов, не только из Восточной Европы, хотя там было много наших с вами соотечественников, но и из Африки, и из Азии, и тогда тоже били в набаты. Вот конец христианской Германии. Знаете, вот мы как-то немножко, получается, что мы болеем душой, вы болеете душой, за тех, кто сами о себе особо душой не болеют. Восточная Германия, не вся Германия, но восточный регион ее, бывший ГДР, является, по-моему, самым атеистическим регионом в мире.
И самый ксенофобский.
Ну, ксенофобский самый не самый хорошо, но, по крайней мере...
Нет, там-то они уж никого не селят, никого не позволяют.
Селят. Да? Всех распределяют равномерно. То, что я хотел сказать, это по всем вопросам с логическим, самый атеистический по проценту людей, не верящих в Бога, самый, значит, соответственно, не христианский, что ли, да, в этом контексте исторического христианства, которое присуще Германии, регион мира. Знаете, в Германии это ведь не мигранты виноваты в том, что немцы десятками, сотнями тысяч ежегодно выходят из католической протестантской церквей.
Это факт?
Это факт, это абсолютный факт. Где-то из-за несогласия с политикой церкви, Папы Римского, там каких-то немецких кардиналов, где-то из нежелания платить церковный налог, который составляет несколько процентов от дохода, но постоянно большое количество людей массово покидает церковь. Это не проблема мигрантов, что в Германии практически отсутствует приток молодых священнослужителей, практически отсутствует приток монахов в вымирающие, пустующие монастыри. Это не проблема мигрантов в том, что если вы вдруг случайно зайдете в воскресенье в немецкий храм христианский, в Берлине, да где угодно, вы видите там дюжину старушек. Это не мигранты. Давайте мы будем смотреть на самом...
И пастор вьетнамец или малазиец. Я знаю про эту проблему.
Бывают
и
вьетнамцы.
Кстати, в Париже то же самое.
Ну, в Париже... Заходишь... Я, страшно говорить, я не закончу. Совершенно
так что, знаете, все-таки, чтобы я закончил здесь мою эту мысль, я не буду сейчас отвечать на вопрос или на предположение, или на опасение, что среди вот этих вот мусульманских беженцев большое количество там сторонников ИГИЛа, которые с кривыми ножами стремятся... Я не буду сейчас это комментировать.
Нет, почему? Никто не требует.
Поскольку, как сказать, это в рамках допустимого, но в то же время это вне рамок доказанного.
И да, даже если беспокоится было доказано, немецкий
внутренний политик, нет. Что есть там какие-то...
Я тебе страшную вещь говорю, в этом ничего страшного нет.
Вот я хочу все-таки подвести короткий итог от того, что я сейчас говорил, одной фразой. Мне кажется, что спасение христианства – это дело рук самих христиан.
Замечательно, подписываюсь.
В первую очередь, руками. Да?
Конечно. И мы здесь тоже в России, если Россия не ощутит себя и не будет даже каждый мужик, ну поднимитесь с дивана, почему ваши жены ходят в церковь, а?
Мужья тоже ходят, я протестую.
Но это мы с вами.
Моя церковь здесь, на Болвановке, полно мужчин.
Романа Столопова, который
одному,
за пультом сегодня.
Ни одному русскому, ни одному греку, ни одному немцу, сколько бы в стране его ни жил иммигрантов, это не препятствует встать, сходить в субботу на всеночную, воскресенье на литургию.
Ой, господа мои,
например,
конечно.
У нас есть звоночек, пожалуйста, 959-59-39, вы в эфире, назовитесь, откуда вы?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав из Москвы.
Здравствуйте, Вячеслав.
В 60-е годы я работал на космодроме.
На каком?
И там от этого космодрома в одну сторону город Казалинск, в другую Джусалы. Ну, это казахские, не самые агрессивные люди, казалось бы. Ну вот бывало так, что в выходной день там при ну куда мы ездили в один из этих городов, и нас предупреждали, что значит вечером уже не ходите, значит можете нарваться на крупные неприятности. А если вы еще пройдете с девушкой, там, значит, попробуете, то там вообще вас долго-долго искать будут. Также вот я работал на авиационном заводе, и рядом работал у меня парнишка. В армии, когда он служил, он подружился с кавказцем. Тогда Владикавказ был этот город. И вот, значит, подружились. Когда они демобилизовались, этот друг приехал, пожил в Москве у него, а потом пригласил его поехать с ним, ну, вроде на Кавказе пожить, посмотреть, как люди живут. Больше этого парня мы не видели. Отец ездил там, искал и не нашел. Даже вот представляете, дружеские
резюме.
Связи, вроде казалось бы, они не стали гарантией
вот вы,
его
простите, Вячеслав,
жизнеобеспечения.
Вячеслав, я прошу прощения, вы человек не молодой, я так понимаю.
Да.
Вы вот ваш жизненный опыт, что говорит? То есть эти примеры, они ужасают, но вывод
какой? Потому что
какой?
Вывод такой, что вот у нас в Москве настолько, как говорится, ну, русское население, то ли его били сильно, что они теперь не могут протестовать, то ли еще что-то такое. Вот я поднимаюсь на Новокузнецкой по эскалатору навстречу, там черный-черный, и на нем девочка висит белая, русская наша. За это бы дело,
спасибо,
конечно...
Спасибо, Вячеслав, спасибо. Понятно, но это внешние такие наблюдения, они, в общем, такого, скорее, народно-этнического свойства. Конечно же, это естественно. Это естественно, что русским хочется жить в русской среде. Естественно, что дагестанцам хочется среди своих любимых дагестанцев. Азербайджанцы, ну, любят свой Азербайджан, азербайджанцев, ну, любят они это все дело. Евреи очень любят своих еврейских девочек и жить по-еврейски, как они хотят. Это все правильно. И смешение, оно всегда вызывает и отторжение, и неприятие, и так далее. Но все же в Москве таких уж больших конфликтов нет. Хотя новые спальники, насколько я знаю, вот это реальность в школах, в новых спальных районах, там вообще иногда меньшинство, и значительное меньшинство русского населения, или вообще просто европейского населения. Александр, ты на четверть, вот тебе в ответ про кавказцев.
Да, я у него это прослушал.
Там на четверть
ну, говоришь. Тем не менее.
Или на треть там.
Тем не менее, Вячеслава...
Вот ты отвечай.
Вячеслава был гораздо... Было, вернее, не самый плохой, я сказал бы, регион, откуда был вот этот парнишка, так сказать. Владикавказ все-таки зона-то христианская. Вячеслав, меня извините, Владик, Владикавказ, это Осетия. Ау, Вячеслав, там христиане живут. Простите, как раз в отличие от Кабарды, из которой я, пардон, родом, так сказать, по отцу, в Владикавказе находится Северная Осетия. Географию посмотрите поподробнее, ладно? Еще там есть Южная Осетия, чуть южнее, да? И там живут, опять-таки, только христиане. Давайте географию учить в школе. А теперь то, что касается...
Я тоже бы добавил, можно все-таки пару
фраз? Ну, конечно.
Не могу. Одно дело, конечно, когда мы говорим о взаимодействии, возможно, о конфликтном потенциале, да, или о потенциале.
Ну, а что там парень сделал? Может, он подрался, его там убили где-то, нож ему сунули.
Ислама, да хоть буддизма в данном контексте, да, и это вполне подлежит дискутабельному обсуждению. Другое дело, когда мы говорим о ксенофобских предрассудках.
Да, это предрассудки чистейших кровей, Олег. И мало того, я могу сказать то, что я понимаю, что проблема кавказского населения не потому, что я чувствую себя затронутым. Как вы понимаете, я ощущаю больше французом, чем кавказцем 10-й степени. Вот, потому что, естественно, русский православный. Ну, просто так в жизни.
Нет, но мой батюшка в Берлине, ну, например, смешно, он осетин. Он осетин родом. Ну, он православный, православный, ну, ребятки, не бывает. Но внешне его вполне можно принять из... за того, кого вот некоторые...
Давайте от армян чернозадых откажемся. Давайте от грузин тоже как-то обидных назовем.
Эфиопы, эфиопы православные. Ну, там, нет, ну, почти, да? Хорошо.
Я возмущен.
Копты египетские. По внешнему виду там...
Восточно православные.
Да нет, ну, хорошо, ребятки, я хочу сказать, что если мы будем, простите, черных и желтых не любить просто то, что они черные и желтые, мы все-таки, ну, братья и сестры во Христе.
Еще...
Если эти люди христиане, они пришли к Христу, ну, может быть, уже не в первом поколении. Ну что мы, извините, мы как судим-то? Мы,
Олег,
по Христу
мы,
или по физиономии?
Мы рядом с ветки спрыгнули вчера. Я прошу прощения, но просто для некоторых, чтобы, так сказать, немножко развиваться, неважно в каком возрасте, армяне или грузины или осетины, они сейчас просто бы вот за это бы не точно побили бы. Вот за то, что сейчас мы услышали. Простите, они были христианами, когда славяне резали жертв, дождь Богу, простите, ерили и осеменяли пашню. К вашему сведению, они стали христианами во втором веке. Вячеслав, меня слышите, я надеюсь.
Я уже не говорю о том, ну, все мы добавляем свои 5 копеек, я же не говорю о том, что, а сколько у нас русских атеистов? Совершенно и... чисто русских, убежденных славянских атеистов.
Не, ну, мужчине, может, нравятся голубоглазые, там, я не знаю, кстати, я сам зеленоглазый, так между делом.
Ну, вот.
Вот,
но... Или неоязычников, ну, всякое бывает, да?
Давайте жить среди белокурых бести скандинавских. Ну, эмоции выключая, вопрос не в этом, вопрос чуть-чуть в другом. Мы недалеко уедем, если мы будем говорить о том, кому нравится какая там этническая преференция. Кстати, еще раз, я ради, извините, за живое задело, у меня в семье все голубоглазые. Вот кроме меня зеленоглазые, но вопрос не в этом.
Слушай, я первый смотрю, действительно, глаз.
Ну и что делать, да, меня сейчас еще расширят зрачки, в корму ЛГБУ заливали какие-то капли. Разговор не об этом. Разговор о простом. О том, что мы должны все-таки руководствоваться, что несут люди с точки зрения культуры, цивилизации, насколько они полезны зоне. Мне наплевать, кто едет, по большому счету. Если эти мусульмане действительно нужны немцам, и они там будут приносить добро, пардон, ну, значит, они едут, и немцам они нужны, и немцы с этим согласны. Мы сейчас говорим о том, что немцы скандализированы, кто к ним конкретно едет, и пытаются понять, почему. И, может быть, как раз хотел сказать, вопрос этот не столь глуп. Может быть, пора и Германии, и всем остальным задуматься, что, кидая бомбы на головы тех же самых ближневосточных, простите, мусульман и христиан, они сами, кстати, об этом и наш Путин Владимир Владимирович только что заявил, сами сгенерировали себе этот поток, они взяли, сами себя высекли. Элементарно, они кинули бомбы, они разрушили дома, люди, извините, приперлись к ним и сказали, ну, содержи меня, коль скоро ты мой дом разрушил, как мне жить, надо все-таки. И параллельно с ним пришли бандиты. Я, кстати, не сомневаюсь, что немецкая полиция, не только немецкая, рано или поздно бандитов отсеет. Но другой вопрос, насколько кроваво, насколько долго это будет. И, кстати, я уж не могу чисто профессионально не отметить, что сколько у меня мусульман в эфире не было, а у меня, как вы понимаете, их много в эфире, потому что я Францией занимаюсь, и Капрел эфир по-французски веду. Так вот, они мне всегда заявляют, что самые первые жертвы всех игиловцев – это мусульманские коммуны. Потому что они, начиная с того, что выедают эти коммуны, устраивают террор изнутри этого населения.
Ой, Александр, милый, это происходит и у нас. У нас, да, видите ли, как?
К сожалению.
Вот тот традиционный ислам, который и мы здесь на радио защищали, и мои друзья, они мужественнейшие люди, они герои, потому что они защищают традиционный ислам. Там вырез за эти 5 лет уничтожено 60 крупнейших богослов. Это, кстати, для нашей маленькой. У нас в стране очень мало. Понимаете, они говорят иногда, что их 20% или 20 миллионов. Не 20 миллионов и не 20%. Это где-то 10 максимум процентов мусульман. Это по статистике, которые культурно себя даже ориентируют, представляют, идентифицируют как мусульмане. Маленькие люди. То есть маленькие. Для них 60. Вот у нас убили бы 60 профессоров богословия. Угу. С чем бы мы со своими академиями? Да ни с чем бы остались. А у них вот что происходит. Это у нас в России такие вещи. Так что и замещение идет действительно радикальным элементом. Это большая проблема, с которой мы здесь сталкиваемся. И нам нужно поддерживать именно вот эту стабильность за счет сохранения нашего традиционного ислама. Ну, собственно, честно говоря, это не очень наша задача. Но послушаем звоночек. Наш телефон 959-5939 и смски, пожалуйста, 5522. Сначала Вера, пробел и вопрос ваш, пожалуйста, нам присылайте. Мы слушаем вас в эфире, назовитесь, откуда вы.
Алло, здравствуйте, Ольга, Москва. Знаете, я вот слушаю вашу беседу и поражаюсь. Вот русский эмигрант в Германии, эмигранты в Москве, из Средней Азии, из Кавказа, они чем-то похожи. А похожи прежде всего тем, что им все равно какая власть, что происходит на этой территории. Вот это какое-то равнодушие. И переживают в основном именно коренные жители, что происходит с их территорией. Даже экологические вопросы иммигранты, как правило, не касаются, их ничего не касается. И вот еще я хочу сказать, вот эта толерантность, какая-то странная толерантность. Вот целый год мы слушаем сообщения с Украины, с Донбасса. Мы понимаем, что происходит. Запад, Европа не понимает. Сейчас с беженцами. Мы все понимаем прекрасно, к чему это идет. Они не понимают. Вот такое впечатление, что, простите, но происходит деградация, умственная деградация.
Замечательно. Да-да-да. Вы знаете, действительно, вот, друзья, очень хорошие звонки сейчас у нас идут, и Владимир, и Ольга, и Вячеслав, они, в общем-то, выражают действительно общественное мнение.
Ну, вот мнение людей, конечно.
Это срез. Конечно. И действительно представляется так, что мы издали видим как-то вот весь масштаб этих процессов, а люди, которые сталкиваются нос к носу, они, то есть вот это великое-то видно на расстоянии, вообще все вот, масштаб-то проблем мы видим издали. Действительно, что происходит? Олег немножко начал, и вещь-то верную, нам поучительную. Почему там происходит такое замещение? Ну, прежде всего, потому что сами немцы перестают быть немцами, сами немцы перестают быть христианами, им недороги их собственные храмы.
Ну, конечно, размывается та классическая, средневековая, историческая идентичность, которую мы привыкли ассоциировать с Германией. Я все-таки Ольге должен спасибо за звонок, ну, не знаю, на основании чего вы делаете вывод, что я не забочусь о том, что происходит в Германии, как раз несколько минут назад говорил о том, что очень даже забочусь.
Это, там... может, не у тебя.
Да вроде говорили про мигрантов в Германии, но неважно, хорошо,
бог с ним, да. Это перенял, ну хорошо, ладно.
Я должен сказать, что и я, и огромное большинство русскоязычных жителей Германии очень даже заботятся, поскольку нам там жить, и нашим детям, и нашим внукам там жить. Ну ладно. А про Германию идет размывание классической идентичности. Ну вот как-то мне не нравится вот этими мухобойками орудовать, да, ну на Россию можно тоже это распространить, а что есть классическая русская, российская идентичность? Вот мы до 17-го года жили в одной идентичности, потом мы 70 лет прожили во второй идентичности, во многом прямо противоположной предыдущей. Сейчас мы живем в какой-то снова третьей идентичности, либо вернулись к первой, либо живем в синтезе первой и второй. А что вот сейчас есть традиционная идентичность россиянина?
О, это сложнейший вопрос.
Ох, мы сейчас замутим, да?
Нет, это очень важно, мы здесь на радио занимаемся тем, что немножечко людям рассказываем, кто они. Угу. Что они русские, православные люди.
Напоминаем.
Что есть традиция. Напоминаем, что есть традиция, что есть история. Что у нас история – это не 60 лет. Что у нас история тысячелетняя, даже больше. Что, да, конечно, у грузин там побольше православия, но культура... Это, ну, там чудная, замечательная, маленькая, ну, изящная культура. Прямо признаемся, там, да-та-туташи, там... и все прочее. Там, там есть чем гордиться. Данелия, любимейшие нас. Это что же такие? Любимейшие наши. Мы же грузинов, знаете как, мы же их одно время как недавно ненавидели, а вообще как их любили раньше. Ну, это всегда предметы анекдота и такого приятного застолья. Но мы пытаемся все-таки постепенно приходить к какому-то самосознанию. Что мы собой представляем? И опыт Франции, и опыт Германии, когда... Вот что когда? Я-то этого не знаю, как раз у вас хотел спросить. Но вот...
А есть ответ, могу дать вам.
Да, погоди, сейчас мы сначала ответим на звоночек, и сразу же я попрошу Александра Артамонова, чтобы он на этот вопрос нам ответил. Мы вас слушаем, откуда вы назовете?
Православный из Москвы. Добрый вечер. Два вопроса. Один вопрос по Германии. Вот, говорите, что собирается миллион принимать Германия беженцев. Однако, как я слышал вчера в СМИ, прошла информация, что уже заселяют один из нацистских лагерей, который был для военнопленных в 45-м году. Это первый вопрос. А по Франции такой вопрос. Вот Шарли Эрдо, еще не сказали про второй рейс, который там был с утопленным мальчиком. А вот в связи с этим вопрос. Вот 10 человек уже расстреляли, предыдущий случай был. И вот в связи с этим, вот это вот очевидная провокация сейчас идет. Вот в связи с этим вот вопрос. Вот кто является хозяином этого журнала, который вот набирает этих работников, которые, в общем, являются смертниками в связи с наплывом. Сейчас там вероятно большой конфликт, и вероятно какие-то могут быть на этом, под этим впечатлением могут быть большие конфликты вплоть до военных разборок.
Да, это понятно, вы совершенно правы. Вот французы позволяют себе такое. Для них отстаивание, пусть во вред себе. Вы думаете, что там популярно Шарли Эбдо, что они его защищают? Что они не понимают, что это все паскудство жуткое. Они все это понимают. Но они не защищают, к сожалению. Мне это не очень понятно. Ну как, не то, что понятно. Мне понятно, но я не разделяю эту точку зрения. Они принципиально свободу слова. Убейсь. Имеешь право говорить то, что ты хочешь говорить. Не хочешь, не покупай. Вот так вот они это поступали. Другое, как сейчас их на вот это, когда они меняют свою этнокультурную идентификацию, идентичность свою, вот что сейчас будет происходить, это другой вопрос. А сами французы, они настойчиво вот стоят именно в этом.
Ну, я прежде всего благодарю нашего радиослушателя, то, что он действительно уточнил информацию про Шарли Эбдо. Я просто не стал потрясать массовое сознание второй карикатурой. Но коль скоро об этом прозвучало, естественно, я это не могу не знать, я готов сказать, что на второй карикатуре был изображен вот этот несчастный ребенок, сирийский выкинут на турецкий берег. Он утонул со всей своей семьей, это имеет отношение к карикатуре, поэтому я об этом рассказываю, и утонул его брат. И сверху была надпись такая, сделанная, так сказать, этими дьяволитами, карикатуристами. «Детское питание, 2:2. Вот после этого порадуйтесь. Когда, кстати, опять к чести все-таки французской нации, потому что я могу ругать сколько угодно. Кстати, я Францию люблю. Кстати, я ее люблю не на курортах. Я люблю ту, которую, простите, вы, скорее всего, не видели, никогда не увидите. Там, где резиновым сапогам радуются. Там, где на женщинах пашут. Есть такие места, где на женщинах пашут. Скотина дорого. Дорого купить скотину. Вы не знаете такую Францию? Я знаю, я ее все равно люблю. Но вопрос не в этом сейчас. Дело в том, что когда французские журналисты спросили у своих коллег из Шарли Эбдо, вы считаете, то, что вы себя ведете достойно, что вы такие вещи себе позволяете? Те ответили: ой, да вы знаете, смертей в жизни много, а над всем можно посмеяться. И им представители других изданий, издатель, простите, ответили так: ну что ж, в следующий раз, когда вас придут убивать, мы дружно всей Франции посмеемся. Так что, видите, все-таки вот этот гальский дух еще жив, Жень. Я не могу не попытаться еще кое-что сказать, но перед этим хотел бы, чтобы Олег ответил по Германии.
По Германии то же самое. Вот, мне кажется, то, что сказано про Бухенвальд, это все-таки злая шутка, черный юмор.
Да, конечно, я как раз хотел прокомментировать немецкую часть вопроса. Прошла информация в СМИ, не только в российской, кстати говоря, что якобы какой-то там контингент беженцев хотели разместить в зданиях, расположенных на территории бывшего концлагеря Бухенвальд. Это было опровергнуто, таких планов не было. Хотя я вот мое мнение высказываю, А грех политиков всего политического класса Германии, находящихся у власти, был в том, что поток такой беженцев не был спрогнозирован, к нему не готовились. Все, вот люди массами к нам, тысячами, десятками тысяч приходят, их селят в палатках, а скоро зима, их уже размещают в любом свободном углу, буквально. Здания пустующих школ, каких-то офисов пустовавших, разорившихся торговых центров, казармы пустовавшие, отдают под размещение беженцев. Практически все, что есть. Уже доходит до, на мой взгляд, полного уже абсурда. Четырехзвездная гостиница в городе Хемнице, с ней ведут переговоры о том, чтобы эту гостиницу всю взять, значит, арендовать под размещение беженцев в номерах четырехзвездной гостиницы. Как иллюстрация. Ну, был бы там какой-то дом на территории Бухенвальда, прошло 60 лет, извините. Ну, разместили бы там несколько человек беженцев. А почему по этому поводу такая вот волна? Ну,
чисто символически, наверное.
Символически. Да. Вот я как раз к этому и возвращаюсь. Да, на Германии, на нынешней Германии лежит ответственность не этого поколения немцев, которое живет, но историческая ответственность предыдущего и даже еще позапредыдущего поколения, позапрошлого поколения. За то, что Германия развязала Вторую мировую войну, Гитлер стал, и те, кто пошли за ним, стали виновником, спровоцировали гибель, либо стали просто убийцами миллионов людей. И вот эта историческая ответственность до сих пор на Германии лежит. До сих пор, конечно, мир следит за Германией, комментирует шаги немецких политиков, комментирует немецкие общественные настроения. Почему вот эта, собственно, ничтожная новость о Бухенвальде вызвала такие волны? И вот значительная часть немецкого общества, совершенно искренне, левоориентированные люди, либерально ориентированные люди, аргументируют исторически. Вот мы когда-то наломали дров, погибло огромное количество людей, была разрушена половина Европы. Вот эта историческая ответственность на нас, гуманистическая ответственность, человечная ответственность лежит на нас, как бы на потомках. И поэтому мы должны принимать беженцев. Мы живем жирно, они живут бедно. Давайте возьмем какое-то количество людей, которые бегут от угрозы их жизни.
Я не просто согласен с Олегом, а французские даже выражения «тимут ли мы для буш» — это мне буквально немножко слова изо рта, если перевести с французского языка. Почему я это говорю? Потому что тут мы затрагиваем очень важную тему. Она цивилизационная, она основа западной цивилизации, она очень болезненная. Она, кстати, болезненная моей французской частью души, ну, простите, все-таки большая часть жизни. И для меня она, я думаю, будет болезненная для Олега, но, тем не менее, я ее назову. А тема эта заключается вообще в корнях западной цивилизации и в том, насколько западная цивилизация христианская цивилизация. Потому что все-таки у нас радиостанция «Радонеж», что это не забывать. И скажу я вещь неприятную для многих, частично даже для самого себя. Западная цивилизация в своем нынешнем виде не более христианская, чем... Ох, меня сейчас наши монархисты начнут убивать где-то там. Не более чем... наша цивилизация Российской империи до 1917 года. Для тех, кто лубком, в смысле лубочными картинками стиля Кустодиева не руководствуется, вы вспомните, ну, почитайте книги, что ли, о том, насколько непопулярны были идеи. Вы знаете, как священников-то звали в норме? То, что называли мы интеллигенцией дореволюционной. Их звали, знаете как, нет? Длинногривыми, жеребячим племенем. Вот так вот звали-то. Так называемая интеллигенция наша культурная звала. Всякие жулябовые и прочие. И звала так именно потому, что... Почему? Потому что она считала, что Лев Николаевич Толстой – зеркало русской революции, не Ленин это изобрел, так сказать, не случайно. И, в принципе, все это было подготовлено приблизительно за, так сказать, долгое время. Лет так за 30, за 40. Это имеет отношение к тому, что сейчас скажу про Западную Европу. Мы после этого выкупались, искупались в крови. В самом прямом смысле слова. Мы хотели получить. Мы получили. Мы пришли большевики. Ну, стали батюшек штыками распинать на алтаре. Было и такое, да? Ну, вот у меня вот у супруги, дедушка был церковным старостой, прадедушка, его просто привязали к хвосту жеребца и выпустили в поле. Сами понимаете, что стало. По этому поводу, к сожалению, мы заплатили цену. Так вот, возвращаясь к Франции и к Европе, опять, не люблю быть голословным и свою якость выпячивать вперед. У меня был преподаватель француз, естественно, в военно-дипломатической академии, который власть в ЦАРе Центральной Африканской Республики устанавливал, ВДВшник. Он говорил так, Россия свою заплатила. Наверное, Германия заплатила. А вот в Западной Европе, имеется в виду западной, Англия, Франция, предстоит еще платить за возрождение духовности.
Олег, буквально пару слов осталось.
Да мне тут только вернуться к той мысли, которую я здесь уже выражал. Мне кажется, что, конечно, спасение христианского Запада, прежде всего, нужно перепоручить христианскому Западу. Можно сочувствовать, можно транслировать какие-то свои представления на них, но в то же время никто силы людей в церкви не погонит.
Совершенно верно, и нам большой урок. А урок очень простой у нас состоит в том, чтобы мы, русские, помнили, что мы русские, и не почивали на лаврах. Еще мы не построили православного царства. Храни всех Бог и Матерь Божия. Не забывайте помолиться перед сном. Храни всех нас Господь. Сегодня Олег Зиньковский и Александр Артамонов были на радио «Радонеж».
Храни вас Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.